Мы с вами в предыдущий раз разобрали артикль, правила присоединения артикля. И в шестой главе нам остается еще несколько пунктов разобрать. Откройте, пожалуйста, страницу 42. Страница 42, это пункт 6.2. Вопросительная частица «хе». Вопросы бывают разные, но простой вопрос вводится в еврейском языке при помощи частицы «хе». Она всегда присоединяется слитно, обычно к первому слову в предложении. Нужно запомнить, что вопросительная частица отличается от артикля и постараться их не путать. Простой вопрос – это вопрос, который задан к самому предложению. Допустим, если мы говорим «я иду в магазин», то вопрос будет прям построен на самом предложении «иду ли я в магазин?». То есть, или по-другому его можно назвать «общий вопрос». Общий вопрос, в отличие от специальных вопросов, которые содержат специальные вопросительные слова. Так вот, общий вопрос, который сразу ко всему предложению задается, или по-другому, вот то же самое предложение, только взять и поставить его в вопросительную форму. «Иду ли я в магазин?». Вот такой вопрос называется простым или общим. И в еврейском языке он обычно вводится частицей «хе». Вот эта вот частица, которая ставится обычно перед первым словом в предложении, как мы только что сказали, она и показывает, что это предложение вопросительное. Как вы понимаете, знаков препинания в древние времена не было, и в классических еврейских текстах, с которыми мы имеем дело, знаков препинания нет. Поэтому бесполезно искать знак вопроса где-то в конце предложения, но в начале предложения стоит частица «хе», которая указывает на то, что это предложение вопросительное. Это можно сравнить с испанским языком. Отдаленная какая-то отдаленная аналогия. Вы знаете, что в испанском языке знак вопроса ставится как... Да, перевернутый знак вопроса ставится в начале предложения, и потом обычный знак вопроса в конце предложения. То есть уже с самого начала предложения понятно, что это предложение вопросительное, и человек знает, как его прочитать и с какой интонацией. Вот так вот же и в древнееврейском языке. С самого начала предложения понятно, что это предложение вопросительное, потому что в начале, перед первым словом, стоит такая вопросительная частица. Давайте посмотрим, как она огласуется, как она присоединяется к слову. Обычно вопросительное «хе» огласуется сверхкраткой гласной «хоте» в патах. Допустим, если глагол у нас «шамар» первый в предложении, к примеру, то вопросительная частица присоединяется к нему, огласованная «хоте» в патах, и получается «ашамар». Хранил ли он? Ло шамар. Он не хранил. Точно так же и к отрицательной частице может присоединиться вопросительная частица хе. Хало шамар. Не хранил ли он? Если слово начинается с шива или гортанной, то возникают некоторые отклонения от этого общего правила. Мы знаем, что слово не может начинаться с двух шива подряд, в том числе и с двух, с простого и составного шива. В таком случае у нас происходят какие-то изменения. В случае шива вопросительное «хе» огласуется, если слово начинается с шива, то вопросительная частица «хе» огласуется патахом. Это требуется для того, чтобы избежать двух шива подряд в начале слова. Допустим, если слово у нас пишется... Начинается с первой. Ну, я не буду продолжать его писать и так далее. Шамар. Ну, ладно, напишу так и быть. Никак у меня рука правильно не возьмет. Шамартем. Вот. И мы присоединяем вопросительную частицу. У нас должна бы она огласовываться «хотев патахом». Но из-за того, что в начале слова не могут стоять два шива подряд, первая шива у нас просветляется до патаха. И получается вот такая вот огласовка. Ашмартем. Не думайте, что это все слишком сложно и слишком много разных нюансов и разных исключений. Дело в том, что все те же самые правила и принципы огласовки у нас будут проявляться во многих-многих других случаях, поэтому вы увидите, что это все закономерно и везде одинаково. Так что сейчас вы начинаете знакомиться вот с этими изменениями огласовки. Но хотя сейчас они кажутся для вас новыми, в дальнейшем вы будете видеть, что они везде, везде одинаковые. Если слово начинается с гортанной, то вопросительная частица «хе» тоже огласуется патахом точно так же. Допустим, «атта» – это «ты», местоимение, личное местоимение. Если предложение начинается с этого слова, и мы задаем общий вопрос, то будет «ха-атта» – «ты ли?». Видите, что вопросительная частица, можете посмотреть, огласуется патахом. Исключение из этого правила составляют слова, которые начинаются с гортанной и гласной камец. То есть, если у нас слово начинается с гортанной и камеца, то вопросительная частица «хе» огласуется сиголем. Допустим, «авад» – он погиб. Мы видим, что этот глагол начинается с гортанной, алиф, и под гортанной стоит гласный камец. Вопросительная частица, присоединяясь к этому глаголу, огласуется сиголем. «Хе авад» – погиб ли он. «Азав» – он покинул. «Хе азав» – покинул ли он. «Хата» – он согрешил. «Хе хата» – согрешил ли он. Чтобы не путать вопросительную частицу «хе» и артикль, нужно помнить о том, что артикль у нас присоединяется всегда к существительным, но может присоединяться к прилагательным, и никогда не присоединяется к глаголам. В то время как вопросительная частица, она может присоединяться как к существительным, прилагательным, так и к глаголам. Артикль не присоединяется к местоимениям также. В общем, артикль у нас ставится только при существительных и прилагательных, в то время как вопросительная частица может стоять при любом слове. Поэтому вы видите слово, если это не существительное, если это глагол, и там перед ним стоит «хе», то это вопросительная частица «хе». Облегчается все от того, что порядок слов в древнееврейском языке таков, что начинается обычно с глагола. Прямой порядок слов начинается с глагола. Мы об этом с вами будем еще говорить позднее, когда начнем изучать глаголы и глагольные предложения. Но из-за этого у нас в большинстве случаев в начале предложения будет стоять глагол. И поэтому, если у нас стоит вопросительная частица «хе», чаще всего она будет присоединяться к глаголу. Хотя, как вы понимаете, могут быть и исключения. Обычно отличить вопросительную частицу «хе» от артикля бывает нетрудно. В любом случае контекст, даже в тех случаях, когда она будет одинаково огласовываться с артиклем, вы помните, это будет в некоторых случаях, когда гортанная и камец у нас будет вызывать одинаковую огласовку, то даже в этих случаях по контексту нетрудно догадаться, что это вопрос или это существительное с артиклем. Есть ли вопросы? Если нет вопросов, то давайте перейдем к следующему пункту. Это пункт 6.3 на странице 43. Вопросительные местоимения. Как мы с вами сказали, общий вопрос, он задается ко всему предложению сразу. И он начинается с вопросительной частицы «хе». Но есть еще специальные вопросы. Вопросы, которые начинаются с вопросительного слова. Вот нам нужно будет с вами изучить сейчас несколько таких вопросительных слов. Это вопросительные местоимения. Для образования вопросов в древнееврейском языке используются два вопросительных местоимения. Это одушевленное и неодушевленное. В русском языке есть аналоги тоже. Воодушевленное вопросительное местоимение «кто?» и неодушевленное – это «что?». Да. Одушевленное вопросительное местоимение в еврейском языке – это «ми». «Ми». Соответствует вопросительному местоимению «кто» в русском языке. Оно не изменяет форму, то есть не склоняется никаким образом, и всегда относится к одушевленным лицам, не к предметам. Местоимение «ми» никогда не пишется слитно, поэтому его ли очень легко узнавать. Оно всегда стоит отдельно, и вот как оно выглядит здесь у вас написано в учебничке, так оно всегда и выглядит в тексте. «Ми» – это «кто». Неодушевленное вопросительное местоимение – «ма», «ма». Видите, как оно пишется? «Мем», «камец», «хе». Обычно оно соответствует русскому вопросительному местоимению «что». Однако иногда может переводиться несколько иначе, в зависимости от смысла, от контекста. Допустим, даже в русском языке Мы иногда употребляем местоимение «что» в разных контекстах с разным смыслом. Вот в еврейском языке оно может переводиться, может обозначать и, соответственно, переводиться вопросительным наречием «как». Как и русское местоимение «что», «ма» относится только к неодушевленным предметам. Присоединяясь к словам, «ма» нередко сопровождается «маккефом». Это вот такая палочка горизонтальная вверху строки. Мы о маккефе уже говорили, и сейчас еще раз говорим, что эта палочка показывает соединение двух слов и показывает, что они читаются слитно при чтении. Значит, у двух слов, соединенных маккефом, будет одно ударение. Это значит, что вопросительная частица «ма», как правило, будет безударной, ударение с нее будет переходить на следующий слог. Таким образом, это проклитика. Правила огласовки этого местоимения почти такие же, как у определенного артикля. Есть некоторые исключения, и даже надо сказать, что в древнееврейских текстах, в масоретской огласовке, это местоимение, оно огласуется даже в одних и тех же случаях, в одних и тех же ситуациях, с одними и теми же словами. Оно в разных текстах, в разных стихах огласуется иногда по-разному. О чем это свидетельствует? Это свидетельствует о том, что были вариации в том, какая гласная употреблялась при этом местоимении, как оно огласовывалось. Вот. Но общие правила такие. Оно огласуется так же, как и артикль. То есть его обычная огласовка будет такой. То есть оно будет присоединяться через макеф, будет огласовываться патахом, как и артикль, и будет вызывать удвоение первой корневой согласной у следующего слова, если она может удваиваться. То есть точно так же, как и артикль. Только помните, что здесь у нас огласовка ставится не под «хе», поскольку «хе» здесь у нас просто показатель гласный. Да? Вот. Будет ставиться огласовка, знак огласовки под буквой «мем». Вот. Допустим, если мы присоединим это к слову «з», этот, указательное местоимение, он, этот, то получится «мазе», «мазе», «что это», «мазе». Дальше. Перед гортанными алеф, хе, айн, а также перед буквой рейш у нас будет огласовываться это местоимение с камицем. То есть примерно так же, как и артикль в общем и целом. Пример у вас написан «ма ата», «что ты». Ну, как правило, предложение будет продолжаться, да, допустим, «что ты сделал», да, и так далее. Перед сильными гортанными «е» и «хейт» оно будет огласовываться патахом, не вызывая удвоения, поскольку сильные гортанные считаются условно удвоенными, как будто в них уже стоит дагиш. И особую ситуацию представляют гортанные с камицем. Они огласуются по-разному, но чаще всего, точнее не они, а местоимение будет огласовываться по-разному, но чаще всего с сиголем. «Мерасита» – «что это ты сделал». Для нас, для простоты сейчас, для простоты мы запомним такой общий принцип, что чаще всего местоимение «ма» огласуется так же, как артикль. Так что если вы запомнили правила огласовки артикля, то в большинстве случаев они будут срабатывать и для вопросительного местоимения «ма». Все остальные случаи, которые будут являться исключением, нам запоминать не имеет смысла. Наша задача – узнавать это местоимение в письменных текстах. И когда мы будем сталкиваться с ним, оно, как правило, не вызовет у нас никаких затруднений, потому что оно тоже пишется через макеф, пишется отдельно, не сливается со словом, ничто у него не пропадает, не выпадает, просто может быть разная огласовка. Почему разная огласовка, вы понимаете, какой она может быть, вы уже теперь осведомлены, узнавать его вы сможете. Есть ли какие-то вопросы до сих пор? Нет. Хорошо, тогда давайте посмотрим словарик к этому уроку. Агав, он любил. Обратите внимание, что начиная с этого урока у вас уже слова даются без транскрипции. Почему? Потому что на предыдущих 5 уроках мы с вами научились читать. Мы теперь знаем все правила, необходимые для правильного чтения слова. Нет уже для нас сейчас, не осталось тайн в чтении древнееврейских текстов с масоретской огласовкой. Поэтому вы должны теперь уже читать самостоятельно, должны быть в состоянии прочитать любое слово. Агав, он любил. Легко запомнить. Ахав любил Иезавель. Вот. Хотя Ахав пишется по-другому, и это не образовано, не обязательно образовано от слова «любить», да? Но просто это такая ассоциация для запоминания, чтобы вам легче было запомнить. Ахав любил Иезавель. Вы помните, что они были муж и жена, да? Вот. Агав, он любил. Огель, шатер. Огель. Пришел в шатер и охал. Вот. Ну, только здесь созвучие, как бы, не перепутайте гласные. Вот. Если большой какой-то шатер такой представить себе. Огель. Да. Асав, он собрал. Асав собрал певцов. Вы знаете, что Асав – автор некоторых гимнов, некоторых псалмов в Ветхом Завете. И, судя по всему, он действительно руководил храмовым пением в какой-то период. И вот он собирал певцов. Асав. Слово «асав», сам глагол, обозначает «он собрал». Обратите внимание на то, что здесь работает закономерность огласовки, которую мы с вами обсуждали для глаголов. Как в первом слове «агав» мы видим, глагол огласуется «камец патах», так и в этом слове «асав» – «камец патах». Следующее слово «арон» – «ящик», «ковчег». Ну, «ковчег» – это как раз и означает «ящик», древнерусское слово. «Арон» – «ящик», «ковчег». Это звучит похоже на имя Аарона, который служил при ковчеге, хотя, опять же, это разные слова, но есть некая ассоциация «Аарон» при ковчеге, и вот как ковчег по-еврейски? Аарон, Арон. Первое хатев патах. Следующее слово – хехаль, хехаль. Слово нееврейского происхождения. Оно означает храм или дворец. И то, и другое слово может обозначаться вот этим вот словом в древнееврейском языке. Потому что дворцы были величественными сооружениями, и храмы были величественными сооружениями, поэтому одно и то же слово использовалось для обозначения того и другого. Вот. Хехаль, храм, дворец. Хата, он согрешил. Хата, он согрешил. Хощах, тьма. Хощах. Ма, что или как? Не забудьте, что это слово может обозначать «что» или «как». «Ми» – «кто». «Кто там?» – это «ми» – «мищицы», да? Как в известном мультике. Вот. «Ми» – «кто». «Маим» – «вода». «Маим» – «вода». «Наха» – «он ударил, поразил». «Азав» – «он оставил, покинул». Афар – пыль. Можете вспомнить героя мультика Аладдина, да? Афар там был такой. Вот это пыль по-еврейски, афар. И обратите внимание, что в отличие от глаголов, у которых огласовка «камец патах», у существительных обычно огласовка «камец камец». Вот афар вам будет легко запомнить. У глагола «наха» огласовка другая, потому что там на это влияет последнее «хе». Как вы помните, на конце «хе» или «алиф» они будут удлинять патах до «камеца». Ну и хотя глагол «наха» он не встречается у нас именно в такой форме, как правило, мы с вами Я думаю, что он здесь дается просто потому, что он у вас будет в домашних упражнениях встречаться, я так полагаю. Вот. Ну, полезно его будет знать. Дальше. Кадаш. Он был святым. Кадаш. Он был святым. Кодаш. Святость. Обратите внимание на то, что эти слова однокоренные. У них одинаковые согласные корни. Ков. Далет. Шин. Кадаш, он был святым, кодеш, святость. Рош, голова. Вот так вот это слово пишется, немножечко необычно. То есть алеф там пропадает при чтении. Вы видите, что на произношение он никакого влияния не оказывает. Он просто полностью сливается с предыдущей гласной, и все. Алеф не имеет самостоятельной согласной, чтобы быть озвученным при чтении. И читается «хош», так как будто бы алифа там не было. Почему он там вообще оказался? Потому что в более древней форме языка это слово произносилось иначе, как и в других семитских языках, например, в арамейском это будет «гаш», «гаша». Вот. То есть там звучал, первоначально был гласный «а», и поэтому наличие алифа, который обозначает звук «а», было вполне закономерно и ожидаемо. Но потом вот на территории Ханаана, в Палестине, да, вот в ханаанских языках, в ханаанских диалектах произошел так называемый ханаанский сдвиг. То есть «а» поменялось на «о». Но написание сохранилось. На письме-то, как вы помните, писались только согласные, и вот как писали «реш алеф шин» для того, чтобы обозначать голову, да, «раш», точно так же стали писать, точно такими же согласными стали писать уже с новым произношением «рош». Вот. Я для чего вам? Вам не обязательно запоминать всю эту историю, вам не обязательно помнить о существовании ханаанского сдвига, это вообще сейчас совершенно не нужно на уровне начальной грамматики. Но я просто объясняю это вам для того, чтобы вы поняли, откуда там берется этот алиф и почему такое необычное написание. Слово читается «рош», «голова». В еврейском языке оно и в настоящее время существует, в современном иврите. Например, всем известное наименование еврейского Нового года – «рош ха-шана», то есть буквально «глава года» или «начало года». Вот оно. Рош Ашана, еврейский Новый год. Следующее. Шув, шув, вернуться, обратиться, покаяться. Легко запомнить тоже, потому что есть слово в жаргоне, в русском. Шуба, возвращайся. Да? А вот это от этого слова. Вообще интересно, что так уж получилось, что воровской жаргон он кое-что впитал в себя из иврита. Я не занимался специально исследованием этого вопроса, это уже отдельная сфера исследования, но говорят, что это пришло из Одессы. Вот. Хотя одесситы никогда не говорят Одесса, Одесса, да? Вот. Это пришло из Одессы, вот, где ну, очень много проживало евреев традиционно, и вот эта одесская мафия, они впитали многие еврейские слова, и потом уже из Одессы мамы, воровской столицы когда-то Советского Союза, это уже перешло на всю Россию. Но вот не удивляйтесь, что некоторые слова будут еврейские встречаться. Вот слово «щув» вам легко будет запомнить, это «вернуться», «обратиться», «покаяться». Вот. Когда один вор кричит другому «шуба», то есть «возвращайся», ну, это все равно, что он призывает его к покаянию. То есть хватит уже заниматься этим ремеслом. Покайся, вернись, перестань это делать. Вот. Следующее. «Сим» – помещать, ставить. Это как симка. Да? Мы знаем, что делают с симкой. Ее вставляют. Да? Вот, «помещать», «ставить». Вот, «сим». Отсюда произошло название «сим-карты». Нет, шучу. Конечно, название «сим-карты» не отсюда произошло. Но легко запомнить, по крайней мере, «сим». Он поместил, ну или это инфинитив, «помещать», «ставить». «Шем» – это имя. Ашем – это замена имени Бога у евреев. Допустим, современные евреи, когда говорят о Боге и употребляют, ну, хотят сказать имя Божье, они само имя не называют, они говорят «Ашем», то есть «the name», да, как бы с артиклем «имя». «Ашем». «Шана» – «год». «Шана» – «год». Ну и то же самое «рош» – «ашана». Мы с вами уже первую часть этого слова разобрали. «Рош» – да? «Начало», «глава». Вот вторая часть этого слова «ашана» – это слово «год» с артиклем. «Рош ашана» – «начало года». Магазин «Ашан». Не знаю, насколько вот будет полезно именно название магазина «Ашан». У вас будет потом другое слово, которое так и будет звучать. «Ашан». Вот. Это дым. Да, деньги превращаются в дым. Это одна возможная ассоциация. Или дым в глаза как бы пускать. Это «ашан». Вот. Здесь «шана», «шана» – само существительное. И артикль, когда присоединяется, помните, да? «Ашана». И возникает удвоение в этом первом корневом. «Ашана». Вот это у нас год. «Гоша шана» – это начало года. Такие вот слова этого урока. Есть ли какие-то вопросы по уроку? По артиклю, по вопросительной частице «хе», по вопросительным местоимениям, по словарику. Если вопросов нет, то достаньте, пожалуйста, распечатку, которую я вам давал, первой главы «Бытия». Мы попрактикуемся в чтении. Мы уже начали уже, по-моему, читать, да? Вы не помните, до какого стиха мы дочитали? Второй точно прочитали. Хорошо. Четвертый тоже, да, я припоминаю. Четвертый стих читали. Давайте тогда с пятого стиха начнем. С пятого стиха начнем читать. И на ком мы остановились? Гарик уже читал, да? А, не досталось. Гарик, ну давай наяву теперь, пятый стих. Пятый. Шива читаемая или нет? Почему? А как мы узнаем, что не закрывает? Может закрывать слог? Гласное всегда будет предшествовать. Да, вопрос только в том, долгое или краткое, открытый или закрытый слог. А хирек у нас какая гласная, долгая или краткая? Вот, может быть и долгим, и кратким. То есть это нам не помогает, да? Значит, метик. Есть у нас метик? Нет, значит, нет ничего, что открывало бы слог. Значит, как читаем? Ну, как читаем? Да, читайте по слогам просто. Вай-йик-ра. Вай-йик-ра. Давайте сейчас помедленнее чуть-чуть. Ваикра, Элохим, правильно ты прочитал. Вот дальше, Ла-Ор. Не забывайте, пожалуйста, что Алиф у нас обозначает гортанную смычку. То есть он останавливает звук. Мы останавливаем гласную, и следующую гласную мы не слитно произносим, а после вот такой вот паузы, после смыкания связок. То есть не Ла-Ор мы прочитаем, а Ла-Ор. Ла-Ор. Да, то есть вот, вот этот вот звук, твердая атака, или остановка звука, или смыкание связок, как хотите это можете назвать, описать, но вот это вот то, что обозначает алиф. Вы видите, что у этого алифа есть своя гласная, то есть он не сливается с предыдущей гласной. Ла-ор. Угу. По первому слову, йод удваивает ли? Да. Потому что у нас здесь по определению может быть только сильный дагеш, поскольку слабый дагеш у нас только бгат-кфат может быть. Йод не относится к согласным бгат-кфат, значит, это может быть только сильный дагеш, значит, только удваивающий. М? Да. Вай-ик-ра. Вай-ик-ра. Нет, вай Вай, да, ик, ра. Ага. То есть йод у нас попадает и туда, и туда. Он закрывает предыдущий слог, открывает последующий слог, поскольку удвоенная согласная, вай, ик, ра. На всякий случай я замечу, что мы, в общем-то, говорили об этом, что в современном иврите чуть-чуть по-другому произносятся, и удвоенные, как правило, не показывается их удвоение чаще всего. То есть даже когда транслитерируют слова современного иврита, то не показывают удвоение никаким образом. Удвоение как бы исчезает из этих слов. Ваикра. Вот, но мы с вами классические правила разбираем и, соответственно, удвоение показываем. Ваикра. Ага, прочитали. Ваикра Элохим Ла-Ор. Дальше. Ты спрашиваешь меня или... Все, читай дальше. Йом. Еще раз как? Куда у нас хет пропала? Те-ла. Да, ве-ла-хо-шех. Угу. Ударение у вас стоит, как и у меня, на первый слог? У вас не стоит ударение, да? Можно посмотреть? Да, стоит. Все правильно стоит. Да, мунах. Это то, что вы сегодня как раз повторяли. Мунах, то есть под первый, да? Вообще, на самом деле, действительно, стандартное ударение в этом слове будет кара, но здесь из-за удобства произношения, из-за того, что в следующем слове будет сильный разделительный акцентный знак, у нас ударение чуть-чуть изменилось. А в поэтических текстах бывает, ударение в слове перемещается, я вам уже об этом говорил, кажется, или не вам, а кому-то другому, но не столь важно. Вот. А, значит, «велахошех кара». Лайла, да. Велахошех кара лайла. Не только повстречал, да. Повстречал – это скорее более редкое значение. Самое частое значение – это другой амонимичный корень, который обозначает, что он кара позвал, назвал. Вы проходили уже это слово, да? Вот. Позвал, назвал, да. Вот в данном случае, посмотрите, ну давайте, ваикра, это тоже словоформа глагола кара, звать, называть. Ваикра Элохим, ну давайте пока скажем, и позвал Бог. Ла-ор, к свету, ну пока что так вот буквально переведем. Ваикра Элохим, ла-ор, йом. То есть как бы «и воззвал Бог к свету день». Что это означает? Это значит «и назвал Бог свет днем». То есть вот такая идиома используется для передачи вот этого смысла. То есть там, где мы говорим «назвал кого-то чем-то», в древнееврейском языке говорится «сказал ему так-то». Да? Вот. Допустим, «сказал Адам жене своей, Ева». Что это значит? Это значит «назвал ее Евой». «Сказал Бог свету день». Что это значит? «Назвал днем». Да? «Я сказал вам, дети». Что это значит? «Назвал вас детьми». Да. «Я сказал вам, отцы». Что это значит? «Я назвал вас отцами». «Я написал вам, юноши». Что это значит? «Назвал вас юношами». То есть вспоминайте теперь, да? Вы видите, что знание древнееврейского языка помогает не только в изучении Ветхого Завета, но и в изучении Нового Завета. То есть там, где новозаветные специалисты теряются и не могут понять, что там он написал в первом послании Иоанна. Специалисты по Ветхому Завету говорят, да это же обычная еврейская идиома. Это значит «назвал». То есть он чуть выше обращается к ним. Так нет, дети, без всякой оговорки. А потом он начинает объяснять, почему я вас назвал детьми. Я назвал вас детьми, потому что... Но вдобавок к этому я назвал вас отцами, вдобавок к этому назвал вас юношами, ну и так далее. Вот. А теперь вы столкнулись уже в древнееврейском языке, собственно, в библейских текстах, вот с этой идиомой. То есть назвать кого-то кем-то, в еврейском говорится именно так. Сказать ему... И дальше уже кем ты его называешь. Сказать, там, я сказал Саше, молодец. Вот. Это значит, назвал Сашу молодцом. Дальше мы уже прочитали тоже. В лахощех кара лайла. И тьме хощех. Мы сегодня, по-моему, проходили, да, или до этого сегодня, да. Хощех – это тьма, темнота. И тьме... Кара, ну, кара, то же самое более стандартное ударение назвал. Лайла – это ночь. Да, тьму назвал ночью. Дальше читай, пожалуйста, Гарик. Что? Как ты знаешь, откуда ты знаешь, что это шива читается? Метик, хорошо, да. Вот смотрите, это тот случай, когда после краткого гласного, краткого безударного, шива все равно читается. Почему такая ситуация возникла, нам сейчас не имеет смысла объяснять. Это вас слишком запутает, потому что это требует знания уже соответствующих глагольных форм, но просто видите, если с точки зрения правил чтения, то у нас возникает такая ситуация, что краткий гласный после краткого безударного шива нечитаемое. Извиняюсь, наоборот, шива читаемое, да, слог не закрытый, а наоборот открытый. Что показывает нам открытость этого слога? Метик, да, то есть метик помогает нам прочитать ва-е-хи, ва-е-хи, эрев, да, ва-е-хи, эрев. Нет, херев – это меч, а эрев – это вечер. Вайхи эрев. Как еще раз? Вокер – ударение, да? Видите, значок ударения там стоит внизу. Помните, все значки, которые вы не узнаете, это значки ударения. Можете смело даже. Но ты не дочитал? Йом. Эхад. Эхад. Нет, один. Вайхи эрев, вайхи вокер. Йом эхад. Да. Вейхи – это и был. Эрев – вечер. Вейхи – вокер – и было утро. Йом эхад – день первый. Или день один. День первый. Это не метик. Это вы проходили уже и не должны уже путать. Как называется этот значок? Силук. Да, этот значок называется силук. Он встречается у нас только в последнем слове стиха и показывает конец стиха, главный разделительный акцентный знак, главное ударение. Дальше. А? Да, к слову Лайла. Почему первое гласное не камец хатув? Потому что ударение. Помните, вот к пяти правилам Ильяху Левиты мы с вами добавляли еще одно правило, что после ударного шева всегда непроизносимое. После ударного всегда непроизносимое. Вот у нас этот случай. Лайла. Да, этот значок как раз и есть тот самый атнах, который вы проходили. Да, это второй по силе разделительный знак в стихе. То есть он делит стих на две логические половины. Вот он как раз вот этот значок. Видите, крышечка такая рядом с буковкой. Три функции. Еще и показывает кантиляцию. Вы сегодня это вспоминали. Помните, да? Три функции разделительных акцентных знаков. Первое – показывает ударение в слове. Второе – показывает логическое членение стиха, то есть экзегетическая функция. И сохраняет традицию кантиляции, то есть напевного чтения акцентные знаки. Да, вот почему их так много? Казалось бы, ударение-то можно одним и тем же значком всегда показывать. Но их так много, потому что они сочетают в себе много функций. Они показывают, они делятся на разделительные и соединительные. Таким образом, они делят стих пофразно. И вдобавок к тому, даже разделительный и соединительный. У нас не один разделительный, один соединительный, а множество разделительных, там 20 разделительных, 10 соединительных. Ну, это я приблизительно говорю, не точно. Вот. То есть множество. Почему так много? А потому что каждый из них обозначает разную интонацию, интонационная функция. То есть где-то поднимается тон, где-то опускается, где-то иногда даже... То есть там разные традиции кантиляции были. Вот, в некоторых традициях один значок может обозначать даже какое-то завихрение голоса. Вот как на Востоке они поют, когда священные тексты. Там, может, какой-то там нюанс такой обозначать вот, с хвостиком. Да, здесь... Почему? Да, вы учили слово «лайла» с «патахом» в первом слоге. Здесь у нас стоит камец в этом тексте. Этот камец возникает из-за «атнаха». Из-за «атнаха». Из-за того, что «атнах» – это сильный разделительный акцентный знак. И рядом с сильными разделительными акцентными знаками иногда возникают изменения в огласовке. Иногда ударение перемещается ближе к началу слова, но здесь уже некуда ближе. Здесь даже невозможно изменить, оно и так стоит на первом слоге слова. Но и вдобавок к этому удлиняется, как правило, огласовка. Удлиняется и перемещается в сторону «а». Могут гласные «е» меняться на «а». Ну и все удлиняются в сторону камеца. Вот. Вот здесь вот это и происходит. Это называется паузальная форма. Паузальная форма. Слова в паузальной форме, в паузе, они огласуются по-особенному. Слово, буковка «п» такая в конце стиха, она показывает это... Так называемая параша петуха, то есть это открытый параграф. Это условное обозначение, которое помогает в издании Штутгартской еврейской Библии, помогает передать деление на параграфы, которое существовало в Ленинградском кодексе. Штутгартская еврейская Библия, Библия Хебраика Штутгартенсия, она основана на Ленинградском кодексе. Это самый ранний полный масорецкий манускрипт. Написан был в 1008-1009 годах. Так вот, в этом масорецком манускрипте, в Ленинградском кодексе, текст поделен, как, в общем-то, и в других масорецких манускриптах, поделен на параграфы. То есть идет текст, и где-то раз заканчивается параграф, и начинается следующий параграф с новой строчки. потом заканчивается параграф, но не начинается с новой строчки, а продолжается на этой же строчке после паузы. Идет параграф опять где-нибудь там, пауза какая-то, вот такая вот. То есть текст поделен на параграфы. Но ради экономии текста, ради экономии места, для того, чтобы не писать точно так же, вот, ну и не только ради этого, я не буду вдаваться в подробности. Вот, ну, в общем, в Библии Хебраика Штутгартенсия вот это вот деление на параграфы, которое существовало в Ленинградском кодексе, его передали, его не стали отмечать точно так же, то есть точно так же располагать все строчки. Это было бы трудно, да, потому что нужно было бы добиться того, чтобы каждая строчка была одинаковой длины, соответствовала тому, что было в Ленинградском кодексе, в рукописном тексте, да, там же все-таки длина строчек пляшет, а в печатном издании шрифт фиксированный. В общем, это было бы слишком трудно. И они вышли из положения как? Они вышли из положения таким вот образом, что они открытые параграфы стали обозначать при помощи буковки «П». Это еврейская буковка, первая в слове «петуха», от слова «патах», да, «патуах», «открытый», «петуха» – это открытый параграф. А закрытый параграф стали обозначать буковкой «самех». Это первая буква слова «стума». То есть закрытый. То есть где вы увидите в тексте вот такую букву «П», это значит, что в Ленинградском кодексе здесь на этом месте обрывалась строчка и дальше с красной строки. Где вы увидите «С», это значит, в Ленинградском кодексе был пробел, но дальше в той же строчке. Ну, то есть это более сильное деление на параграфы, это более слабое деление на параграфы. Вот. Мы это с вами должны будем проходить позднее. Пока что не обращайте на это внимания. У нас будут... масорецкие обозначения, в том числе и обозначения вот, в Библии Хебраике, в еврейской Библии. Пока не обращайте на это внимания. Там будут еще и другие всякие разные параграфы. Еще вопросы? Где? Еще раз. Слово «лайла» – «атнах». Мунах стоит в предыдущем слове. Кхара. Потому что масореты расценили, что именно здесь логическое деление стиха. Нет, заканчивается. Это разделительный знак. Он вот на нем заканчивается, на нем раздел. Да? То есть «Ваикра элохим ла ор йом велахоше кара лайла». И назвал Бог свет днем, а тьму назвал ночью. Это первая половина стиха, да, пауза. Дальше. И был вечер, и было утро, день один или день первый. Это у нас уже вторая половина, вторая логическая половина стиха. Наше время истекло. Продолжайте тренироваться в чтении. Не забывайте об этом, вы должны теперь все эти правила, которые мы проходили, довести до автоматизма, чтобы у вас не вызывало сомнений, как читать слово. Так что читайте, вот у вас есть текст, я вам не случайно раздал его сейчас. Для чего? Для того, чтобы вы могли его многократно прочитывать и тренироваться в чтении. Вы должны очень легко читать вот эту первую главу Бытия, да, в общем-то, и любой текст в Библии, потому что теперь все правила вы знаете. Все, спасибо за внимание.